Петербург вчера, сегодня, завтра.
Я думаю, что у многих еще осталась традиция отмечать Старый Новый год. Это приятно. Праздники — это всегда хорошо. Сегодня захотелось мне сделать какой-нибудь вам музыкальный подарок, праздничный музыкальный эфир. И поэтому сегодня я пригласила к нам гостя Александру Савину, замечательного музыканта, очень талантливого и приятного человека. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хотела бы всех поздравить с прошедшим Новым годом, со Старым Новым годом, который отмечается сегодня, и со Светлым Рождеством Христовым.
Ну, и я хочу еще добавить от себя, что Александра – лауреат международных конкурсов. Кстати, вот с этого и начнем. Каких?
Ну, на самом деле, конкурсы, может быть, не очень громкие, но единственное, что надо отметить, что это были первые конкурсы, которые проводились. То есть, когда проводится первый конкурс, на самом деле, это определенный показатель, потому что он практически всегда проходит без коррупции, он еще не очень интересен каким-то вот коррумпированным кругам, которые потом начинают его раскручивать и уже начинают ставить своих людей в жюри, точно так же, как ставить своих лауреатов. Один из них – Юношеский ассамблея искусств в Москве. Это был международный конкурс молодых исполнителей. И второй, первый фестиваль-конкурс международный «Виртуозы 2000 года», который проходил в Санкт-Петербурге.
То есть можно сказать, что это не просто честное лауреатство, а прямо-таки самое, что ни на есть настоящее.
Ну, в общем, да, наверное.
Ну, я прямо сначала предлагаю познакомиться с творчеством Александры Савиной. И сейчас я думаю, что мы начнем наше знакомство с классикой. Пьяццолла в исполнении Людмилы Халаевой и Александры Савиной. Саша, вот скажите, Астер Пьяццолла – это сознательный выбор?
Да, сознательный выбор, наверное, стоит сказать, что, ну, то есть для меня этот композитор в чем-то явился вехой на моем музыкальном пути из очень многих современных композиторов. Ну, современных, конечно, к сожалению, сейчас его уже нет в живых, но все-таки из всех композиторов 20 века наиболее близок мне, наверное, он все-таки, по крайней мере, из второй половины 20 века. То есть я не беру композиторов нововенской школы, там Шонберг и Берг, которые мне очень нравятся. Но вот из таких композиторов, мало того, что очень известных во всем мире, плюс которые действительно достойны исполнения, я считаю, что Пиццола один из них. Это был единственный человек, который органично сумел соединить классические тенденции и какие-то джазовые варианты, и просто основные мелодии аргентинского танго классического, такие, как они существовали, и создать из этого какой-то симбиоз, который в результате понравился всему миру, потому что имя композитора считается культовым в данный момент времени.
А это интересно, да, что есть композиторы, которые нравятся абсолютно всем. Вот, наверное, Пиццола относится...
Нет, к сожалению, он не нравится профессиональным композиторам современным.
Ну, это вопрос сложный, да?
В большинстве их,
вопрос
по крайней
отдельный
мере.
Насчет современных композиторов, кстати сказать. Я напомню нашим дорогим радиослушателям, что мы в прямом эфире, наш телефон 325-64-64. И, наверное, мы сегодня такой вот подарок сделаем автору самого интересного вопроса или самого интересного комментария. Достанется в подарок диск как раз вот с записями исполнения Александры Савиной. На выбор. Так что звоните, мы в прямом эфире. А есть ли какие-то у вас музыкальные пристрастия свои? Вот, может быть, есть композитор, который нитью проходит через все творчество, через всю жизнь?
Ну, я очень люблю Брамса, но, к сожалению, он написал не очень много произведений для скрипки, поэтому, в общем-то, кроме скрипичного концерта и его сонат, ну, мало что можно еще сыграть Брамса, хотя я очень просто люблю его музыку как симфоническую, так и вокальную, просто слушаться.
А правда говорят, что музыканты чаще всего эмоции переживают в виде музыки? То есть я имею в виду, что какая-то, вот какое-то чувство вдруг ассоциируется с какой-то музыкой?
Ну да, даже с определенным конкретным произведением или даже с определенным конкретным фрагментом какого-то произведения, что тоже бывает.
А есть ли какой-то такой вот отдельный фрагмент, который нравится больше всего и, может быть, ассоциируется со счастьем, с какими-то хорошими?
Не знаю, я как-то предпочитаю произведения все-таки более трагического или грустного характера, поэтому со счастьем, наверное, там ничего не ассоциируется.
А вы грустный человек по природе?
По природе нет.
Но тем не менее музыка все же близко.
Музыка, да, все-таки более грустного характера предпочитаю. Как это ни странно, но и мне удается лучше ее играть, честно говоря, чем какие-то очень радостные мажорные вещи.
Музыкант-исполнитель, он переживает ли что-то, исполняя ту или иную музыку?
А дело в том, что если музыкант ничего не испытывает при исполнении того или иного произведения, то его уже с трудом можно называть музыкантом или исполнителем. Он уподобляется просто, грубо говоря, проигрывателю компакт-дисков, который каждый раз проигрывает одно и то же. Любое исполнение, оно для того, чтобы оно было живым, оно каждый раз должно быть новым. Нужно заново на каждом концерте переживать каждое произведение и искать в нем что-то новое.
А можно ли как-то объединить такие жанры, например, как балет, ну или просто танец и исполнение музыки, или, скажем, ну вот художник, когда пишет свои картины? Как вы считаете, есть что-то общее в этом, по вашему мнению?
Ну, мне кажется, что, в общем, очень у многих видов искусства есть все-таки что-то общее. Наверное, они все-таки называются искусством в общем и целом. И, конечно, можно объединить. Я, в общем, неоднократно видела и слышала какие-то музыкальные номера, когда живые музыканты на сцене играли, и тут же танцоры танцевали, и это было очень интересно и органично сделано.
Я в данном случае имею в виду даже не соединение жанров, а ощущение при исполнении, поскольку можно сказать, что и танцор, он исполняет партию, да, определенно.
Да, но мне кажется, что для танцора тоже, в общем-то, если это хороший танцор, то каждый раз, исполняя партию, он тоже переживает ее по-разному, как бы заново.
А в чем заключается творчество у музыкантов? Если не брать композиторов, то вроде бы они, ну, должны с максимальной точностью исполнить то, что им предписано.
Да, и при этом, не меняя музыкальный текст, попытаться донести свои собственные мысли, не коверкая все-таки изначальную идею композитора.
А как это возможно? Вот поскольку я не музыкант, мне совершенно это непонятно.
На самом деле, наверное, это либо дано, либо не дано. На самом деле, мне кажется, что в чем-то музыкальный талант измеряется и вот этим вот тоже. Потому что музыкальный талант – это не значит хорошо и правильно, абсолютно чисто сыграть все ноты, написанные композитором. это суметь вот действительно не исковеркать замысел композитора, сыграть четко все ноты и при этом сделать так, чтобы это произведение звучало совершенно не так, как у любого другого исполнителя.
Но это в данном случае не зависит ни от длительности ноты, ни от полноты ее.
Нет, это может зависеть немножко от динамики, просто от качества и тембра звука. У каждого исполнителя он свой, как понятно. Ну, могут в чем-то немного меняться темпы, опять-таки, в зависимости от предпочтений исполнителя. Но все остальное – это именно внутренняя наполненность, вот эмоциональная. И только за счет нее создается действительно интересная интерпретация.
А зритель в данном случае играет большую роль?
По большому счету, да, конечно, зритель очень важен для любого исполнителя. И очень важно, когда зритель участвует как бы в исполнительском процессе, когда исполнитель видит его живую, эмоциональную и, можно даже сказать, там, энергетическую отдачу. Потому что бывают зрители очень живо реагирующие на музыку, и они создают вот некое энергетическое поле, которое исполнитель очень хорошо чувствует, вот такое эмоциональное. И, естественно, ему проще работать с такой аудиторией, чем с людьми, у которых на лицах написано полное равнодушие и непонимание вообще того, что происходит на сцене.
А бывают такие концерты, после которых больше не хочется брать в руки инструмент?
Ну, знаете, к счастью, они бывают крайне редко, хотя иногда все-таки случаются.
А от чего это зависит?
Мне кажется, что это зависит скорее просто от того, что публика, скажем так, пришедшая на эти концерты, она не знала, на что она шла, она ждала, может быть, там Диму Билана или что-то еще, или какие-то там развлечения, а в результате она слышит классическую музыку, к которой она с детства не приучена, которую она не понимает, и она не хочет ее понимать, что самое страшное. На самом деле, как показывает опыт, например, там соседи на даче, люди с очень небольшим образованием и очень немного слышавшие классической музыки, но которые действительно хотят ее понять. Они просто иногда приглашают и просят хоть что-нибудь им сыграть. То есть это не вопрос какого-то там образования, высшего общества или чего-то еще. Это вопрос просто желания самого человека и, наверное, его духовности. Духовности, направления его вообще души, его мысли, его чувств.
То есть можно использовать классическую музыку как бумажку лакмусовую в состоянии души, ну, грубо говоря, да?
Ну, грубо говоря, наверное, да. Потому что если человеку нравится очень грубая, агрессивная музыка, в которой там кроме ритма ничего не присутствует, то мне не кажется, что это будет человек высокой духовности с какими-то высокими нравственными идеалами и так далее. Я не собираюсь кого-то судить, я не собираюсь никого обвинять, но, по крайней мере, среди моих знакомых, кто бы, например, увлекался только вот такой музыкой, никаких людей, которые отличались бы вот какими-то высочайшими нравственными достижениями, я не встречала.
Ну, а скрипка – это был тоже сознательный выбор?
Для меня – да. То есть, на самом деле, я не знала в свое время, что это скрипка. Мне просто там в детстве ставили много пластинок. Мама часто водила меня на концерты. Была одна пластинка с первым концертом Винявского для скрипки с оркестром, которая мне страшно нравилась. Я его слушала каждый день, и потом сказала маме, что я хочу играть вот на том, на чем это исполняется.
А, и таким образом у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это вас приветствует православная София. Знаете, может покажется весьма наивным для моего возраста такой вопрос. Но вот иногда я слышу, вот когда идет вот такое интервью с музыкантами, и спрашивают вот, я честно говоря, на такой вопрос не могла бы ответить, хотя имея некоторое отношение к музыке. Стала бы я играть перед зрителем, если в концертном зале только один зритель.
Mm.
Вот так, понимаете, может это наивно.
Вопрос понятен на самом деле.
Да.
Спасибо.
На самом деле, мне кажется, что вопрос не наивен. И, ну, это дело совести каждого музыканта, но мне кажется, что даже один зритель, если он пришел на концерт, он не виноват в том, что он оказался один. И его нужно уважать, и для него нужно играть точно так же, как для целого зала.
Да, пожалуй, что да, стали бы.
Я,
то
да.
Есть, так скажем. Да, я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и будем рады вашим звонкам, вашим вопросам, вашим комментариям по телефону 325-64-64. И предлагаю послушать еще одно музыкальное произведение в исполнении Александры Савиной.
Thank you.
вновь мы возвращаемся в наш эфир. И еще раз напомню, наш телефон 325-64-64. И сегодня в гостях у меня лауреат международных конкурсов Александра Савина. Прекрасный человек и прекрасный музыкант. Саша, а вот скажите, а вот есть ли у вас какая-то любимая скрипка или привязанность к инструменту конкретному?
Ну, знаете, если честно говорить, я очень привязана к тому инструменту, который сейчас у меня находится. Хотя скрипка современная, она принадлежит рукам финского мастера, даже, я бы сказала, мастерицы, как это ни странно, что бывают скрипичные мастера женщины. Достаточно молодая там женщина, которая ее изготовила. Скрипка всего лишь 99-го года изготовления, то есть ей еще нет 10 лет, грубо говоря. Но для меня это знаковый инструмент, во-первых, наверное, потому что это все-таки была первая хорошая скрипка, которая стала моей собственностью, за что я должна сказать огромное спасибо шведскому благотворительному фонду, который в свое время для меня ее приобрел. И если говорить честно, мне действительно очень нравится этот инструмент, она меня полностью устраивает и по своим тембральным характеристикам, и по звуковым, в смысле динамики. И я даже не уверена, что я хотела бы ее на что-то менять. Я за последнее время видела достаточно большое количество хороших инструментов, но я не думаю, что для меня, скажем, по крайней мере, там, в ближайшее время, я найду что-то лучше, чем то, что я имею сейчас. Тем более, что она со временем становится лучше, просто она разыгрывается с каждым годом, и в ней появляются все новые и новые краски.
А скрипка разыгрывается, да? То есть...
Да, то есть она очень сильно поменяла свои звуковые характеристики по сравнению с тем, когда я ее в свое время забирала из Финляндии, когда на ней там еще лак не досол, грубо говоря.
И, в общем-то, вы ее ощущаете своим партнером и...
Ну да, наверное, это, в общем-то, самое дорогое нынче существо, но что-то такое среднее все-таки между вещью и живым существом. Я бы не назвала это все-таки таким сугубо неодушевленным предметом.
Вот как раз, когда играла музыка, мы с Александрой говорили о том, что, в общем, ну, по сути, можешь не писать, не пиши, и это верно. Можешь не играть, не играй. И вот Саша сказал такую вещь, что есть что сказать, да, то есть... В принципе, имеет право выходить на сцену тот, кому есть что сказать. Но ведь это, наверное, не категория материальная, есть что сказать. И ведь это же, наверное, и не опыт за плечами. А вот что это такое? Ведь это даже, по-моему, почти необъяснимое.
На самом деле, это действительно почти необъяснимое, потому что, ну, во-первых, мало какой человек может признаться, что ему сказать-то на самом деле нечего.
Пожалуй.
Особенно, если он уже избрал себе такую профессию, как музыкальный исполнитель, поэтому дальше уже что-либо менять поздно. И, естественно, в общем-то, признаться себе в том, что сказать нечего, и нужно просто поменять работу, как бы, очень тяжело. А во-вторых, ну, действительно, эта категория абсолютно нематериальная. Это скорее познается, скажем так, по реакции слушателя, чем даже по тому, что чувствует сам человек. Хотя, ну, если музыкант изначально выходит на сцену с фразы «как не хочется работать», и если он действительно каждое выступление воспринимает просто как работу, а не как вот общение со зрителем, общение с музыкой, то мне кажется, что все-таки пора завязывать с этой профессией.
Но тут, по моему личному опыту, моему наблюдению многих-многих исполнителей, в этом есть еще некое такое кокетство. Очень мало кто может себе признаться в том, что он по-настоящему любит свою работу. Как ни странно, в этом есть что-то такое, может быть, слишком интимное, что ли. И
не
поэтому
знаю,
люди иногда говорят: «Ой, как мне надоела моя работа», потому что стесняются того чувства, которое происходит, вот, ну, приходит во время концерта.
Не знаю, я не могу сказать, что я очень люблю свою работу, именно как работу, но играть концерты на скрипке я люблю.
И все равно что-то получаете в результате, да?
Ну, естественно, каждый музыкант получает очень много от концерта, от общения с залом, особенно... если зал был хорошо настроен, если зал как-то отвечал на эмоции артиста. Конечно, все мы получаем от публики, может быть, даже что-то намного больше, чем публика от нас.
Ну, я знаю, вы сейчас не просто как музыкант работаете, но и также как педагог, да?
Насколько я понимаю. Да, я преподаю в консерватории.
А что преподаете?
Специальную скрипку.
И это ведь тоже, мне кажется, особая такая статья. Это не каждому дано быть педагогом, донести то, что ты умеешь сам.
Но, честно говоря, да, встречаются ситуации, когда блестящие музыканты-исполнители, к сожалению, они не могут передать свое знание, свои умения своим студентам, в то время как люди, которые сами практически не могут играть на инструменте по тем или иным параметрам, они при этом являются блестящими педагогами. И лучше них просто не сыскать. На самом деле, вот к числу таких людей, например, принадлежал мой покойный педагог, которого я училась в школе, Лев Александрович Иващенко, потому что он практически никогда ничего не показывал сам на скрипке. Я не слышала, чтобы он сам когда-то играл какие-то концерты, но при этом педагога лучше, по крайней мере, детского педагога вообразить себе было просто невозможно.
Ну а как вы в себе это сочетаете, эти качества? Вас не раздражают лишь студенты?
Меня раздражают только те студенты, которые надеются, что за счет педагога произойдет волшебство, и даже если вообще не прикасаться дома к скрипке, то за счет хорошего педагога они сразу научатся всему вот за полчаса или за час занятий с преподавателем.
Стало быть, вот это вот правило, которое нам с детства говорили, труд, терпение, талант, оно действует в любой области.
Ну, к сожалению, для того, чтобы проявить талант в любой области, нужно приложить хоть какие-то минимальные усилия для того, чтобы освоить хотя бы какие-то вообще начальные, грубо говоря, навыки.
Угу.
Как бы вы ни были талантливы в резании по дереву, нужно хотя бы приобрести деревяшку и инструмент.
И начать потихоньку.
И хотя бы хоть как-то попытаться сделать первые шаги. А надеяться, что все спустится с неба, ну, увы, по крайней мере, в скрипке это не та профессия.
А можно сказать, что музыка еще и ваше хобби плюс к вашей профессии?
Ну, для меня, наверное, да. По крайней мере, я плохо представляю себе свою жизнь без музыки. Я не вижу какой-то другой профессии, которой я бы могла вот с удовольствием еще заниматься. Хотя, если говорить о хобби, то у меня там еще, наверное, разведение собак, грубо говоря. Я очень люблю животных, там, собак, котов. Но это не хобби, это просто там очередное увлечение в жизни. Да, наверное, любовь, принесенная еще и всю жизнь к животным, но все-таки для меня, наверное, музыка – это и хобби, и работа.
А вы часто слушаете музыку просто так?
Ну, то есть, просто так – это как, грубо говоря?
Ну, я, грубо говоря, имею в виду,
то есть, в качестве фона, если я даже слушаю, то это все-таки будет не классика.
А что?
Может быть, какие-то джазовые композиции, может быть, какая-то... Западная там, ну не попса, но что-то типа Элтона Джона и вот такого плана музыкантов. То есть то, что не требует очень большого сосредоточения, но при этом абсолютно не раздражает слух профессионального музыканта.
Почти фоновая музыка, да? А классическую музыку?
Классическую все-таки, если я слушаю, то вот я сажусь и слушаю ее. То есть в качестве фона я ее включать не буду.
А вот общий уровень культуры важен для музыканта? Вот мне кто-то сказал, что про одного вокалиста, что у него прекрасный тембр, но то, что он не прочитал ни одной книжки, видно у него на лице. Как вы считаете, это важно?
Ну, мне кажется, что просто то же самое чтение книг, оно добавляет нам жизненного опыта в первую очередь. И мы можем в тех эмоциональных образах, которые мы в дальнейшем создаем, уже стоя на сцене и что-то исполняя, прочитав книги, посмотрев какие-то фильмы действительно хорошие, мы можем воплотить не только собственные эмоциональные переживания, но и эмоциональные переживания других людей, которые были воплощены в художественных произведениях, литературы, живописи или чего-то еще.
То есть это тоже важно? Это
мне кажется, что да. Мне кажется, что действительно человек, не прочитавший ни одной книжки, ну, вряд ли он сможет, даже при самом красивом тембре голоса, создать что-то действительно цельное.
У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александра. Вот у меня, когда я слушаю Пьяцолла, хочется зажечь вообще свечи. Вот у вас нет желания сыграть концерт Пьяцолла при свечах?
Ну, знаете, мысль очень интересная. Спасибо за соображение. На самом деле, я просто никогда не думала по поводу того, чтобы действительно сыграть его при свечах. Хотя, да, это та музыка, которая требует сосредоточения, возможно, действительно какого-то естественного света.
Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. И, в принципе, очень образно представилась сразу же картинка. Я напомню для наших дорогих радиослушателей, что мы находимся в прямом эфире, и наш телефон 325-64-64. Также вот сегодня нам Саша принесла подарок, и автору самого интересного вопроса мы подарим диск с произведениями в ее исполнении. Ну, а сейчас я предлагаю послушать еще одно произведение – в исполнении Александры Савиной.
Thank you.
такая замечательная старая классическая музыка, которая всегда вызывает восторг. Я, кстати, очень много заметила в вашем репертуаре таких вещей, как, например, Брамс, там, Чардаш, Монти, вот в данном случае Кармен. А почему?
Ну, на самом деле, все-таки публике интереснее музыка, которая содержит в себе какие-то игровые элементы, в том числе какие-то вот виртуозные пассажи, виртуозные навороты, которые всегда интересно как посмотреть, так и послушать. Все-таки мне кажется, что нужно рассчитывать не только на элиту, которая любит слушать какие-то камерные произведения, типа сонат там, Моцарта или Бетховена. Мне кажется, что все-таки для более широких кругов публики все-таки нужно подбирать какую-то программу, которая будет интересна им тоже, потому что далеко не все могут оценить какие-то краски там, существующие в музыке Дебюсси или еще в каких-то произведениях. Все-таки нужно подбирать программу так, чтобы наряду с какими-то серьезными классическими произведениями было и что-то такое популярное, то, что знают практически все и знают почти с детства.
Ну ведь это же не банальность, это же не наоборот даже приятно. Вот мы иногда боимся, да, сделать что-то такое, что делают все. А между тем, через это как раз мы и приходим к сердцам людей.
Ну, мне кажется, что, во-первых, все-таки это делают не все, а во-вторых, то, что я, например, играю, это все в таких обработках, которые, честно говоря, далеко не все скрипачи могут сыграть. И познакомить с этими обработками публику, мне кажется, что тоже неплохо. Потому что есть, например, произведение Эрнста, которое там вообще в Петербурге играет там 2 или 3 человека, насколько я знаю. И причем оно крайне редко исполняется на концертах. Кармен Ваксман, к сожалению, тоже не самое часто исполняемое произведение,
да,
не на каждом углу.
А как долго вы можете не брать в руку скрипку?
Ну, наверное, самое долгое, это если уехать куда-нибудь в отпуск, ну, 2 недели.
Тяжело?
Ну, в принципе, мне уже, я не понимаю, куда себя девать, мне чего-то не хватает в жизни, я там начинаю слоняться из угла в угол, и понимаешь, что вот явно мне чего-то не хватает, потом я понимаю, что то, чего не хватает, это скрипка.
И с удовольствием потом к ней.
Да, то есть я приезжаю, с удовольствием беру инструмент, хотя такое случается крайне редко.
А чаще всего каждый день?
Чаще всего каждый день, ну, там, может быть, когда-то пропускаю один день.
А уходит, если, вот, например, 2 недели не играть, уходит немножечко мастерство или нет?
Ну, 2 недели, скажем, ну, опять-таки, это чисто индивидуально. У меня, скорее всего, практически нет. Но если это будет студент, то для него это будет фатальный перерыв.
Да?
В занятиях. Нет, но потом это все зависит от особенностей просто аппарата. От особенностей того, сколько человек занимался в детстве. Насколько хорошо он технически подготовлен. И от того, кстати говоря, какой у него был педагог, как его готовили.
А родители ваши музыканты?
Нет, у меня родители не музыканты, более того, люди достаточно далекие от музыки. То есть мама была преподавателем русского языка и литературы, филологом, папа преподаватель теоретической механики.
То есть просто так получилось, что они вас, ну, что называется, хорошо воспитали, дали
ну,
вам
да,
возможность?
Ну да, они сами любили музыку и привили эту любовь, как и мне тоже.
Ну они рады тому, что вы стали музыкантом?
Да.
Ну это самое главное, наверное. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, вы меня извините, я опять подключаюсь к разговору. Mm-hmm. Очень интересно. Сашенька, большое спасибо, вы мне сейчас доставляете море удовольствия. Это православная София. Я сама mm-hmm. как-то в детстве училась в музыкальной школе Чайковского по классу скрипки. И очень приятно слышать вас. И вот хотелось бы узнать, как вы пришли вот к таким результатам. Это результат, это первое. И второе, как вы относитесь вот к тем музыкантам, который по каким-то причинам не имеет зала, не имеет своего слушателя и выступает вот где-то по районах, там, метро. Я так вот лично останавливаюсь и тоже с удовольствием воспринимаю музыку. А некоторые стоят и осуждают их. Вот я бы хотела знать вашу точку зрения. Спасибо вам большое за доставленное мне удовольствие.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо, Анастасия, спасибо за вопросы. Ну, на самом деле, как я пришла к таким результатам, ну, наверное, стоит поблагодарить Бога, что он мне вообще дал возможность играть на скрипке и дал какие-то зачатки таланта, которые, я надеюсь, я развела. Ну, а во-вторых, это тяжелый труд, ежедневный в детстве 8-часовой труд.
Это, да, кстати, вот, наверное,
скрипка. Да и в дальнейшем, честно говоря, то есть я не могу себе позволить, например, там месяцами заниматься там по полчаса.
Угу.
В любом случае нужны занятия ежедневные и не по часу.
Ну, а вот уличные музыканты?
Что касается уличных музыкантов, я не считаю, что нужно кого-то осуждать или кого-то презирать. На самом деле, то, как этих уличных музыкантов воспринимает публика, это тоже определенная лакмусовая бумажка. Если музыкант хороший...
Это правда.
Люди будут стоять, люди будут его слушать, люди будут кидать деньги, и он вызовет интерес. Но если уличный музыкант стоит, и его вообще никто не слушает, никто не останавливается, то, наверное, нужно сделать выводы относительно... Ну, действительно, опять-таки, там, степени его таланта или всего прочего. А ничего стыдного или зазорного в том, что человек пошел играть на улице, нет. Может быть, у него действительно просто нет возможности выступать, он работает кем-то другим, но ему просто очень хочется выступить перед людьми.
Может, просто денег нет.
Совсем. И это тоже. Да, в нашем мире, к сожалению, и такое тоже возможно.
Я тоже не считаю, что в этом есть что-то зазорное. Я предлагаю, пока наше время совсем не кончилось, послушать еще произведение в вашем, Саше, исполнении. Возвращаемся мы в эфир для того, чтобы принять телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Спасибо вам большое за гостью.
Спасибо.
Я желаю ей в новом году здоровья, удачи. Знаете, я учась в консерватории видела, какие-то труженики, музыканты. Сколько лет нужно заниматься, сколько времени в день. И я дочь водила как-то на скрипку несколько лет. И мне пришлось очень много... трудиться, как матери, нести за ней скрипку, потом учить произведение с ней. И вы знаете, я хотела бы спросить, вот играет ли ваши гости Чакону Баха, и является ли это вершиной вот скрипичного мастерства, или как-то это не так сложно.
Спасибо большое за звонок и за вопрос, Саша.
Спасибо большое. Я не знаю, насколько именно Чайкона является вершиной скрипичного мастерства. Мне кажется, что все творчество Баха, по крайней мере, вот то, что написано им для скрипки соло, и Чайкона, и его сонаты для скрипки соло, это то, над чем любой скрипач может работать всю свою жизнь. Мало того, что это достаточно сложно технически, это настолько сложно музыкально, это настолько нужно обдумывать. И вообще творчество Баха настолько многогранно, что мы действительно всю свою жизнь можем работать над Чайконой Баха или над любым другим его произведением. Да, это одна из вершин скрипичного мастерства. И да, если человек хорошо играет подобные вещи, то это говорит об определенном его уровне.
Спасибо большое всем, кто принимал сегодня участие в нашей передаче. Я, Саша, предлагаю все-таки Софии дать диск. Как его забрать, София сможет узнать по телефону 325-93-35 в любое время, ну, в рабочее, конечно же. Мы ждем вашего звонка и оставим вам диск. Ну, и напоследок я предлагаю послушать также произведение в исполнении Александры Савиной. Саша, спасибо вам большое, что вы есть, что вы пришли. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в
этом
эфире.
Я тоже надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо вам, спасибо, Радио Мария. Была очень рада побывать в эфире.
Я желаю вам творческих удач, хорошего настроения, здоровья. И просто живите, ощущая каждый день, как, собственно говоря, вы и живете. Ну, а с вами была Ольга Терешина. До встречи!